он являлся одним из представителей старой когорты политических тяжеловесов, которые поднялись на национальных движениях, на бизнесе именно в начале 90-х годов. А представители других этнических, так скажем, политических группировок или были убиты и уже сошли на нет с политической арены, такие как, например, лидер лакского движения Магомед Хачилаев или лидеры кумыкских движений Саид Амиров. И несколько фигур аварского этнического поля были одними из последних представителей вот той старой когорты политических тяжеловесов. Саид Амиров в последние десятилетия пытался несколько изменить свой имидж. Он уже отошел от облика политической фигуры 90-х годов. Он пытался максимальным образом интегрироваться в систему. Он налаживал отношения с Русской Православной Церковью, с Федеральной службой безопасности. Он всячески позиционировал себя как интернациональный лидер. Но тем не менее, учитывая, что политическое поле в республике предельно фрагментировано, сегментировано по национально-политическому признаку, он воспринимался на этом поле именно как представитель даргинских кланов. И причем одна из самых сильных фигур со стороны даргинских кланов. Я думаю, что озвученный повод, то есть убийство следователя в городе Каспийск, является лишь одним из эпизодов. Мне кажется, что это лишь на самом деле повод. И даже это не связано с самой фигурой Рамазана Абдулатипова. Рамазан Абдулатипов был призван лишь обеспечить политическое сопровождение нового курса, который ведет сам Кремль в Дагестане. То есть это не так, что Рамазан Абдулатипов пришел и начал создавать контуры новой политики. Те запросы, которые родились в Кремле, и был прислан Рамазан Абдулатипов в Дагестан, чтобы обеспечить политическое сопровождение. И инициатива по устранению некоторых фигур, с которыми Москва уже не может работать, с этого политического поля, эта инициатива исходила именно из Москвы.
Кому и зачем потребовалось отстранить Амирова от власти?
Я думаю, что сейчас в преддверии Олимпиады Кремль хочет в максимально сжатые сроки навести порядок в Дагестане. И в данной ситуации под жесткую зачистку начали попадать все те сферы, в которых Москва недостаточно контролировала ситуацию. Во-первых, это, конечно, ситуация с лесным подпольем, с боевиками. Мы видим, что за некоторое время до данного задержания по всему Дагестану пошли массовые контртеррористические операции. Это и блокирование прежде неуловимого лидера боевиков Ибрагима Хаджидадаева, который, как выясняется, осуществлял свои операции и политические убийства под прикрытием некоторых представителей дагестанской политической элиты и даже силовиков из дагестанского МВД. Это и блокирование населения Гимры и так далее, и так далее. Следующим полем, на котором Москва хотела добиться максимального подчинения всех фигур себе, это является клановое этнополитическое поле дагестанское. И на этом поле наиболее сложной фигурой для Кремля был, конечно, Саид Амиров. Не потому, что он не работал в системе. Он выстраивал системные отношения со всеми влиятельными политическими институтами российского государства. Он был сложной фигурой в том отношении, что не удавалось, не учитывая его интересы, реализовывать политику в Дагестане. В ситуации, когда первое лицо Дагестана вынуждено считаться с другой фигурой на этом поле, я думаю, не устраивало Москву, потому что в правовой логике Кремля, в правовой логике выстраивания вертикали власти, не должно быть никаких других иных фигур, которые мешают реализации политической воли. А в данном случае политическая воля шла напрямую из Кремля и должна была реализоваться полностью на всей территории Дагестана. И вот все те фигуры, которые лежали на пути реализации кремлевской воли, они рассматривались как проблема. И я думаю, что именно поэтому в Кремле родился запрос на отстранение Амирова или его устранение с этого поля тем или иным способом. Я думаю, что рассматривались разные варианты. Наверное, пробовали с ним договориться, предлагали уйти с этого поста. Я думаю, что понимания они не нашли, поскольку он достаточно крепко сидел на своем месте, был уверен в себе и не собирался досрочно слагать свои полномочия. Возможно, в этой ситуации был реализован вот такой жесткий сценарий его задержания.
Путь Саида Амирова во власть был непростым, драматическим, мягко говоря. Он пережил не одно покушение в 90-е годы и прикован человек к инвалидной коляске. Мне доводилось в Дагестане встречаться с Амировым 10 лет назад. Мы записывали там большую часовую передачу. Я помню атмосферу благоговения, которую испытывали к Амирову люди из его окружения в мэрии Махачкалы. Да. У него есть сейчас какие-то влиятельные силы, которые могут поддержать его внутри республики? Не дай бог, может дойти до беспорядков?
Я думаю, что до беспорядков не дойдет, поскольку он сам всегда старался, уже будучи системной политической фигурой, играть по правилам системы. То есть он в момент вторжения боевиков в Дагестан в 99 году создал одним из первых интербригаду. Он выступал, так скажем, всегда последовательно за защиту прав русского населения, православного населения в Дагестане, за что удостоился наград со стороны Русской Православной Церкви и так далее, и так далее. Он не та фигура, которая будет инициировать беспорядки, как это делали, допустим, братья Хачилаевы, пытаясь добиться своих целей. Потому что братья Хачилаевы были такие брутальные политические персонажи, которые ради достижения своих целей могли переступать определенные неписанные правила, определенные пределы. Но Саид Амиров в политическом поле вел себя корректно. Что у него было за пределами нашей видимости, это, конечно, должны выяснять компетентные органы, следственные органы, но в политическом поле он всегда был корректен. То есть он никогда не позволял себе каких-то резких выпадов, нарушающих какой-то сложившийся паритет или сложившиеся правила игры. Он никогда открыто не шел на нарушение российского закона так демонстративно, да? Он никогда не выводил своих людей, как бы не ущемлялись его интересы, на улицу против интересов российского государства. Да, он мог под другим градусом это, ну, допустим, в защиту российской конституции он мог бы вывести людей, в защиту там прав каких-то категорий населения в той же самой мэрии и так далее. Но никогда против самого Кремля, против российского закона этот человек не выводил, и не, я думаю, что и не будет выводить людей на улицы, тем более инициировать какие-то беспорядки.
Амиров один такой в Дагестане, или есть еще какие-то крупные фигуры, деятельность которых Кремлю требуется подкорректировать?
Я думаю, что Дагестан – это невероятно богатый регион для работы соответствующих структур. В этом заповеднике, можно сказать, дольше всех остальных регионов России сохранялись фигуры, которые в бурные 90-е годы, конечно, вызывали огромное количество вопросов со стороны следственных органов, но потом сумели встроиться в политическую систему, стать системными фигурами и так далее. Значительная часть из них уже убита. Но большая часть, она встроилась в дагестанскую элиту. Не зря столько разговоров о коррупции в дагестанской системе, о сращивании криминала с дагестанской политической системой. Я думаю, что если бы Кремль имел или ставил целью тотальную зачистку всего и вся, то пришлось бы, ну, практически процентов на 90 зачищать всю дагестанскую элиту. Но я думаю, что таких целей Москва себе ставить не будет. Арестами двух-трех влиятельных прежде людей, она заставит всех остальных прийти в полное подчинение на негласных условиях, а эти сигналы будут прочитаны в Дагестане, остановки, так скажем, репрессий политических, при условии, если все остальные будут готовы неукоснительно следовать фарватере кремлевской политики.